фильме, если возвращаться к фильму, то он о том, о пути воина, о пути преданности своим идеалам. Фильм «Красный пояс» Рэд Белт. Смотрели? Ну, только что смотрели, да? Там как раз про то, как человек был предан своему учителю, своему идеалу. Некий мастер джиу-джитсу, там даже не важно какого вида спорта, в котором в этом учении заложен некий самурайский принцип. У нас тоже в Шилаваду там Махараджа одним из проектов была Art of War, вот эта выставка самураев. Был там? Ну, помимо тех, кто мы знаем, что был. Там, на самом деле, тоже очень, почему Махарадж выбрал такой формат, именно, скажем так, культурного мероприятия, потому что вот эта философия самураев, она очень близка к философии ведической. Там вот этот принцип преданности, может быть, объектом преданности у самураев был господин, как некий человек, не Господь, но если слово, в принципе, господин, оно в ведической традиции прабу переводится тоже как господин. То есть мы обращаемся к прабу, опять-таки это обращение тоже вел Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И оно имеет очень глубокий тоже смысл, как все везде в вайшнавской традиции. Часто не понимаю, как по инерции пользуемся, как уже сленгом каким-то, но нас всегда призывают постичь нечто более глубокое, что за это стоит за всем этим. Потому что все, что вы можете видеть вот здесь, допустим, в центре, касающиеся каких-то храмовых моментов, это все в таком виде и формате, которое установили наши учителя в Индии, которые для Индии, для вайшнавской традиции являются традиционными. И в Индии наши учителя устанавливали такие формы поклонения, эти молитвы, что за всем этим есть очень глубокий смысл. И смысл практики как раз заключается в том, если мы ежедневно, или по мере того, как у кого какая есть возможность, но регулярно, систематически будем следовать этому, этот смысл постепенно будет для нас открываться. Потому что даже если нам, понятно, что детям какие-то истины, которые жизнь, мудрость, которая известна взрослым или каким-то пожилым людям, она просто недоступна. Даже если те как-то и скажут что-то, им дети все равно не поймут. Потому что им нужно самим прожить определенный отрезок жизни, определенный опыт, получить общение с миром, с другими людьми, чтобы быть готовыми воспринять что-то. То же самое есть в нашей души. Потому что говорится, что истинное «я» любого живого существа – это душа. И нас, как людей, тоже. И у души есть своя способность тоже восприятия к этому. И поэтому ведическая традиция, она очень разнообразная. И отчасти вот эти вот принципы самураев, воинов, как в этом фильме героя показано, у него это очень близко к этому. То есть кто смотрел, видите, он там были разные варианты, как решить какие-то проблемы, еще что-то. Он всегда в первую очередь по главу угла ставил именно идеи своего учителя. Даже там была такая фраза, что пояс нужен для поддержания штанов. А пояс — это внешнее нечто, что показывает окружающим, что у этого человека есть нечто более глубокое, суть. Поэтому там много таких ведических идей. В частности, то, что в конце концов учитель ему дал красный пояс, хотя то, что его предали все, жена, самый близкий человек, еще, несмотря на это, был уверен до конца. Ну, такой самурайский фильм какой-то.
То есть он черный пояс так у него не было, да?
У него был черный пояс, но вы видели, в конце ему учитель вручил красный пояс.
Он же красный.
Нет, в той классификации это самый высокий пояс. Которая показана в фильме. Этот пояс, его еще пытались промоутеры преподнести так, как некая реликвия, он стоит денег, этот пояс, сколько-то тысяч, 200 тысяч, что будем драться, устроим соревнования за пояс.
Он должен был принести этот пояс другого, да, ведь?
Он должен был, тот, кто выиграет все соревнования, если получить этот пояс. Но, по сути, все японцы, те они сами сразу все поняли, как там пошло никак, почему он там выбежал из-за кулис, куда-то пытался кому-то что-то сказать. Можно как бы эти идеи долга, чести, исследования принципам, они во всех культурах и традициях ставились, ну, на очень высокое значение. Ну, положение отдавалось этому. И известная история из Махабхараты есть, когда там Дроначарья обучал воинскому искусству пандавов и стрелять из лука, да, он подводил, давал лук, ну, ученику и говорил, вот, целься птицу на дереве и говори, что ты видишь. И все говорят, я вижу дерево, еще что-то видишь, вижу ветки, найди следующий. Так он всех экзаменовал, пытаясь понять, как именно, ну, в конце концов, Арджуна, когда стал говорить, что ты видишь, птицу, только птицу, только глаз птицы. Молодец, бля. То есть его концентрация именно на цели, на сути, не на каких-то окружающих факторах, наоборот. Нужно паразитет, а это моя цель, и я должен полностью сконцентрироваться на этом. И об этом, собственно, в каком-то степени по такому же принципу построено все ведическое знание. То есть есть некая цель, суть, ядро сердцевина его. И это называют сознание Кришны. А остальное это все, ну, связано с этим, но поскольку разбавлено какими-то еще элементами. То же самое, допустим, как вот сегодня Экадаши, как относиться к Экадаши. Все знают, что такое Экадаши, это сейчас очень модно. Там, следовать Экадаши, петь всю ночь кертаники, Экадаши, есть Экадашные карты, как бы, ну, там еще история описана про Экадаши, что кто постится там или не ест зерновобовы в этот Экадаш, там он получит то-то, то-то. Про каждый Экадаш из 24 там есть такие истории написанные, не помню название описания, не помню, там описано это. И на сайтах про Экадаши об этом говорится. То, что, ну, что это несет благо, там, что кто осознанно или неосознанно даже следовал Экадашу, не ел зерновобовы, там он получит какое-то такое-то благо в следующей жизни, там родиться, либо его родственники там будут, тысяча поколений его предков будут вызволены из ада, там, нечто в этом роде. И, в принципе, наши учителя, именно Адини Шидара Махараджа, они говорили, что наше видение, понимание Кадыши должно быть несколько иным. Что подобного рода писания, где описывается, да, вот, какие истории про Кадыши, ну, это своего рода, они относятся к разделу карма канды. То есть, ну, служению Господу, но при этом, как бы, с некой дается людям мотивация ощутимая, то есть, что это за просто так, чтобы люди служить, да, вот. То есть, ну, для не совсем, скажем так, людей, готовых к чистому служению Богу, которое ставится во главе угла всех. И поэтому для нас наш уровень тоже такой, естественно, нам нужны какие-то мотивации, морковки мы должны подвешивать. У нас нет именно чувства бескорыстного служения Господу. Но при этом мы всегда должны стараться в первую очередь понимать, прежде всего, видение наших учителей, их отношение, понимание к этому. В частности, на Экадаши, допустим, у них было отношение такое, что, как сказал сам Чайтанья Махапрабху, Экадаши – это мать преданности. Соблюдая Экадаши, мы можем обрести преданность Богу. И это должно быть, ну, единственным мотивом, по сути, правильным мотивом, высшим пониманием исследования Экадаши. Хотя при этом работает и все другое. Автоматически. Но вот преданному, который осознал, что такое сознание Кришны, ну, в принципе, эти вещи становятся неинтересны. Хотя мы в какой-то, может быть, не в этой жизни, в прошлом начинали тоже с таких вещей. Потому что говорится, что просто так заинтересоваться сознанием Кришны, ну, просто так не бывает. Это значит, что душа уже имела в прошлом какой-то опыт, какие-то были у нее, ну, отношения с какими-то традициями, иначе бы, но это невозможно просто так. Поэтому когда-то, может быть, мы следовали этому, да, из таких наставлений. Сейчас, может быть, мы следуем, мы же сами тоже не способны себя полностью видеть, но в то же время говорится, что также в этот мы избегаем зернобобовые, потому что, ну, физически, согласно физической традиции, собственно, тому так вот устроен мир, потому что нужно понимать, что веды, они описывают мироздание и материальное, и духовное именно так, как создал сам Господь. Веды – это первый источник. Это то, что... Поэтому у индусов в современной Индии у них нет проблем. Их окончательным доказательством той или иной точки зрения является ссылка на веды. То есть, ну-ка докажи, что, может быть, ты это сам придумал, а они там цитируют, на такие писания говорят, что так и так. Тогда все, нет вопросов, хорошо. Ну и подобного рода. Поэтому здесь важно еще прежде всего именно наше правильное отношение к этому. Потому что часто люди, ну, присущие западному миру с точки зрения, что все права, свободы человека, ты сам творишь свое будущее, подвергай все сомнению, решай сам, выбирай себе дорогу. То есть, ну, довольно такая эгоцентричная, очень гипертрофированная, эгоцентричная отношение ко всему, скептическая часть у людей. Редко кто берет и обращается к какой-то книге именно как, ну, с открытым сердцем, без каких-то предвзятостей. Но Бхагавад-гита говорит, что именно таким должно быть наше обращение именно к ведам. Если мы хотим действительно что-то понять, не просто усвоить то, что совпало с нашим представлением о мире на данный момент, а именно понять то, что действительно нам хотят сказать через эти писания, мы должны обратиться к этому с открытым сердцем. И там как раз говорится, что в Экадыши, в этот день вся неблагоприятная карма всех живых существ, определенный, скажем так, ну, грех, папа Куруша его еще называют, он прячется в зерново Бога. То есть там, ну, целая история есть, что он сказал, можно хотя бы я буду один день вот в Экадыши пребывать здесь. Ну, я точно не помню, что исследовал эту историю, но суть в том, что в этот день. Почему мы едим зерного Бога? Потому что в этих продуктах собирается весь, ну, некий негативная энергия, скажем так, проще говоря. И поэтому мы не едим, стараемся не есть эти продукты. И в то же время говорится, что Кришна, сам Господь, он в это время, ну, ожидает, скажем так, служения, он хочет быть больше как бы удовлетворенным. У нас есть в этот день возможность больше удовлетворить самого космоса. То есть таким образом, которым ему это нравится. А ему нравится, в вайшнавской традиции говорится, когда люди общаются на эти темы, почитают прасад, готовят прасад вместе, поют мантры, там, баджаны, посещают храмы. То есть, ну, кажется, что подобного рода духовная практика, она благоприятна, она может даровать преданность, естественно. И, ну и все остальное, о чем в этом говорится, там, и так далее. Поэтому вот это угол зрения, точка зрения на понимание священных писаний, она может быть совершенно разная. Потому что разные школы на разного рода, скажем так, утверждения каких-то писаний, они могут дать свое толкование. На Бхагавад-гиту, допустим, есть тоже около там, 700 или 600 разных редакций. И каждая школа говорит о чем-то своем. Но суть при этом, она есть такая непредвзятый, беспристрастный анализ, сами веды также проводят, татаставича, самих этих всех ведических теорий. И они говорят, что чистое, преданное, бескорыстное служение Богу, именно в его изначальной форме, личностной, Кришне, это является высочайшим. Ну, об этом подобно тому, как, допустим, да, человек, имеющий какой-то опыт, практику, каких-то там, не знаю, какой-то отрасли, он может знать много всего, да? Но из этой всей своей профессиональной деятельности он знает, что является сердцевиной, сутью, самым основным. И людям, которые, они, допустим, не знакомы с этим, им можно много о чем сказать. Но когда пришел Шрила Прабхупада, и фактически он привез первый западный мир, эту ведическую культуру, он дал именно самое основное, потому что он сам понимал это и понимал, что это самое ценное, дал именно сознание Кришны. Он мог говорить обо всем, о чем угодно. Об аскезах, о йоге, о медитации. Он иногда говорил об этом, чтобы единственное показать как бы превосходство, истинное положение среди всего этого именно сознания Кришны, преданности Господу. Поэтому эта точка зрения, понимания, она очень важна. Из какого источника, что мы слушаем. Может быть, есть какие-то вопросы?
Почему?
Вопросы
в какой области?
В какой? Приличный. Я шучу, простите. Мы можем тогда сейчас спеть. вы сформулируете для себя вопрос.
У меня вопрос просто по фильму, по Кришне.
По Кришне это хорошо. Ну, давайте что-нибудь.
Насколько я знаю, Кришна – это воплощение Бога, правда?
Нет.
Но Кришна – это воплощение Бога, правда?
Нет.
На земле тоже.
Ну, так. Говорится, что в определенных моментах, да, Кришна может приходить как аватара Вишну. И именно поэтому многие индусы, они считают Кришну аватарой Вишну. Но это лишь в определенные, скажем так, эпохи, в определенные этапы развития Вселенной. Потому что изначально говорится, что в других писаниях, что Кришна – это как раз именно изначальная точка отсчета, из которой появилось все и вся. То есть он причина причин, он абсолют. И как Гегель дал определение абсолюта, он абсолют – это то, что существует само по себе и само для себя. Нет причины породившей ему, он никому ничего не обязан, он в принципе самодостаточен. Шридхара Махарадж говорит, что подобное определение как раз очень хорошо отображает положение Кришны. Кришна – это источник всех аватаров. И аватар Вишну, из которых, по сути, Нараяны, Рама, Чандры, из которых из Вишну исходят могут другие аватары. То есть он изначально источник всего и всего. Хотя, опять-таки, писаний очень много, а другие писания могут сказать, что Шива, это Махадев, это Бог среди богов, это там высочайший мистик, преданный. Но опять-таки в других писаниях говорится, преданный кого? Он преданный Вишну, Кришне. Более того, для Шивы доступ в определенной области духовного бытия просто закрыт. Потому что, ну, чтобы попасть туда, где пребывает сам Кришна со своими преданными, во Вриндаване имеют не все полубоги даже, ни Шива, ни Брахма. Не Шукадев, который рассказал Шримад-Бхагаватам, не Нарада, учитель Веда Вьяса, который записал все Веды. Они не могут, у них нет доступа в определенный высочайший уровень реальности. Потому что, чтобы туда попасть, нужно иметь определенный уровень преданности. Настолько безграничную преданность и любовь к Господу, что, ну, как и у нас в подобной жизни, мы люди, у них есть близкий круг, скажем так, да? Друзей, с кем они могут быть сами собой, общаться там не без оглядки на какие-то, они не будут там думать о том, как кто посмотрит, что мы хотели или что-то. Ну, нечто такое компанейское, очень близкое, родное. Так же есть и у Господа. Но в самом своем изначальном проявлении, из которого изошли все остальные аватары и так далее, это Веды называют это Кришна. И он именно Господь олицетворение абсолютной красоты и любви.
У меня был просто вопрос, я думала, что если Бог в одном из своих проявлений пришел в Кришну, стал Кришной, я думала, зачем поклоняться Кришне, когда ну, есть Бог? Когда есть, ну не только Бог, зачем поклоняться воплощению его, когда он абсолютно?
Ну, вы правильно как бы мыслите, очень грамотно, но здесь вопрос в том, что этот самый Бог и есть Кришна.
Да, который... человек
надо, это все. Да, это каждому из нас надо. И Веды также приводят такой пример, что в Писаниях описано вообще, что такое вера в Чайтанье Чаритамрите, Чайтанья Махапрабху говорит, как понять, что такое вера вообще. Говорит, вера это когда, ну, естественно, человек понимает, что служа Кришне, он достигнет всего. То есть для него Кришна и понимание вообще его положения, и сам Кришна говорит, тот, кто говорит, тот, кто постиг природу моего рождения, моих деяний, мое положение, у него не возникнет никаких либо сомнений относительно ну, природы вещей в этом мире, в каком-либо ином. То есть он говорит, вера определяется именно этим. Писания говорят, что высшая часть духовного бытия – это Галока Вриндавана. И то, что центр этой Галоки Вриндавана – это сын Нанды Махараджи, маленький Кришна, который все там в других йогах, мистиках интересует какие-то аскезы, ритуалы, мантры, яги, жертвоприношения, там они как бы некая безлия, мистическая форма, вселенская форма Господа, там что-то мистицизм какой-то. Они думают, что это, но Кришна говорит, я это создал все лишь для того, чтобы отфильтровать, грубо говоря, людей, скрыть свое именно изначальное естество, куда есть доступ только у тех, кто уже имеет определенную веру и преданность. Поэтому он и дал, дал он проявление, его проявление бесконечное. Бесчисленное количество аватаров во всех вселенных Господь являет себя. В разное время и одновременно. Сейчас он может быть как сам изначальный Кришна где-то происходит в своей Лиле. В то же время до сих пор они происходят ежесекундно во Вриндаване, в Джаганнатхапуре, на Адвите. То есть это непостижимые вещи, но нам сложно это понять. Мне вот понравился такой художественный пример, если опять говорить о фильмах, какой там, как этот фильм последний, где там космонавты летят, Земля гибнет, куда-то в черную дыру.
Интерстеллар.
Интерстеллар, да. И там в конце, как показали вот эту вот, ну, бренность вот этого понятия пространства и время, где он, оказавшись там, там какие-то эти полочки, он там что-то делает знаки самому себе в прошлом, как бы, ну, он тут же это сам видит. Ну, такой творческий, такой образный прием, но очень классно. Как они показали, ну, как вот эти все законы пространства, времени, по сути, их творит там Брахма. Но отцом Брахмы является Кришна. И для него ничего не стоит в один момент все эти законы переписать, отменить, либо действовать по его собственной воле. А мы, а многие люди сидят там, парятся, пытаются открыть эти законы, научные какие-то еще вещи. Он говорит, познай меня, я есть закон, источник всех законов, причина всех причин. Если ты обратишься ко мне, то все остальное будет естественным образом удовлетворено. Шимабхагава там приводит такой пример, что поливая корень дерева, все остальные ветки, побеги, листья, они также получают питание. Когда мы помещаем пищу в желудок, именно в ухо там, еще куда-то, весь организм получает удовлетворение. Также говорится о служении Кришне. Когда у человека есть вера в это, и он пытается именно с таким настроением жить, то все остальное естественным образом приходит к гармонии. Вот такое общее наставление Писания. Но опять-таки до какой-то самого начала времен, скажем так, с эпохи Сатья-юги, люди, они понимали все эти вещи. Но со временем, как бы сейчас, это эпоха Кали-юга, когда люди, большинство людей просто атеисты, безверующие, или верят в какую-то, ну, в МММ, во всякие там еще какие-то привидения, там, заклинатели змей, там, не знаю, еще во что, то это очень сложно принять такие идеи. И с одной стороны, он тоже открывается не всем. А понимает, что такую сокровенную форму свою изначальную не всем может дать. И Кришна говорит, что эта преданность мне, бхакти-йоги, Кришна-према, это самая высочайшая драгоценность. Это известная история. Недавно был день явления Нарутамадаса Такура, когда Нарутама был уже следующее поколение после Чайтани Махапрабху преданных. И было три, скажем так, соратника, духовных брата Нарутама, Шримананды и Шриниваса. И они, Санатана Госвами, Джива Госвами сказали вести, ну, к тому времени было написано очень много книг, священных писаний, трудов Госвами Вриндавана. Они сказали, идите в Бенгалию и отвезите эти книги бенгальским преданным из Вриндавана. И они собрали все эти книги к тому времени, когда же не было интернета, голубиной почты тоже. Все пешком на бумаге как бы распространялось. И они целую повозку книг повезли, поехали, у них проезжали там через одну Бенгалию княжество, там царь Биртамбир, который был разбойник, у него был придворный островок, кто-то ему делал гороскоп и говорил, что в какое время, где лучше совершить оскорбление, может, ограбление или что там украсть. Он ему сказал, что скоро будут проезжать вот, у тебя как бы драгоценности, полоска драгоценностями, сокровищами. И он, ну вот, ехали как раз народом, Шримананда и Шринивас везли эти книги. Они эти книги украли ночью и привезли к царю. Те, как бы, были преданы в отчаянии, что не удалось исполнить волю учителя, что книги пропали, самое ценное, что есть. И в итоге остался Шринивас, а народом и Шримананда они пошли в Бенгалию проповедовать, ну, как правило, Шриниваса остался, чтобы может узнать, где эти книги. И в один момент он услышал, что дворе царя происходит чтение Шримад Бхагаватам, самой такой сокровенной книги вайшнавской традиции. И он пожелал это услышать. Он пришел туда и услышал, что тот придворный мудрец, который дает толкование Шримад Бхагаватам, он вообще не понимает сути Шримад Бхагаватам. Ну, часто, да, люди, считая себя там специалистами, экспертами в какой-то области, на самом деле просто тешат свое самомнение и входят в роль, как бы, не понимая суть вообще предмета. И там была такая же ситуация. И он, когда это услышал, сказал, я не могу это слушать. Он стал, сказал это царю, царь говорит, а ты можешь рассказать что-то об этом? Он говорит, да, могу. Он говорит, рассказывай. Он стал рассказывать несколько часов, он не мог остановиться. Прославляя Господа, рассказывая его деяниях, описанных Шримад Бхагаватам. В итоге царь сказал, да, ты величайший преданный, что я могу сделать для тебя? То есть царя от этой харикатхи, как раз слыша об играх Господа из уст святого, у него сердце, оно пробудилось, очистилось от какой-то скверны. Он сказал, как я могу служить тебе? Он сказал, мы вот везли эти книги, и нас украли. Он сказал, это был я. Я как бы, ну, через своих слуг. Мне сказали, что это величайшее сокровище. Но когда я получил их, я понял действительно, что это является высочайшим сокровищем. То, что здесь описано. Преданность Господу. Он говорит, я на самом деле поклоняюсь этим книгам у себя в комнате. И он потом принял Шриниваса своим учителем, принял инициацию. То есть такие подобного рода истории говорят о том, что это концепция бхакти-йоги, она очень возвышенная, в то же время скрытая и недоступна. Была в течение многих эпох для многих людей, для большинства людей. Махамантра была неизвестна, что махамантра она может даровать преданность Кришне. Единственный метод ее получения сейчас – очищение собственного сердца. Но все это было лишь, скажем так, массово известно стало после прихода именно Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, который принял форму своего преданного. То есть Кришна, он, по сути, он самодостаточен, мы говорили, да, он независим ни от кого, никому ничем не обязан. Но в то же время, говорится, когда он в Двараке там видит свое изображение в зеркале или в колонне, он падает без чувств. Настолько он обладает такого рода абсолютной красотой. И он захотел, и преданные, которые он видит, служат ему, они испытывают неимоверное блаженство и счастье, радость от служения Господу. И он захотел сам пережить эти чувства. Сейчас я с вами Махарадж говорит, Кришна подобен некой концентрированной сладости, такой самого, ну, концентрата вообще. И вот эта сладость, сахар, пытается пережить сам свою сладость. Но он приходит в облике Чайтанья Махапрабху и испытывает эти чувства, которые испытывает. Сам Господь не может испытать то, что испытывает его преданное в служении ему. Там говорится, что он сам захотел испытать это, потому что в Чайтанья Чаритамрите, как описывается, счастье преданных от служения Господу, оно в десятки миллионов раз выше того, что испытывает сам Господь. И поэтому он говорит, Кришна Бхакти, преданность мне я не даю всем, кому попало. Я прежде всего, ну, человек должен иметь определенную чистоту сердца, веру. Он говорит, это самое ценное, что у меня есть. Потому что, по сути, Кришна становится рабом своих преданных. Он не знает, как воплотить на столь искренние, чистые чувства преданных, как им воплотить. Он не знает, поэтому он дает все благословения тем, кто... Как, кому как-то удается удовлетворить его преданность. Этот принцип даса, даса, ну, дасатва, слуга, слуги, слуги, он как раз олицетворяет то, как мы можем получить мир. Потому что часто люди думают, что нужно служить Кришне и Господу напрямую. Я и Господь. Но в вайшнавской традиции принцип описания описывает, что именно слуга, слуги, слуги. То есть не, непосредственно да, там пытаться как-то познать что-то, откровение получить только лишь, обращаясь к молитвам Господу. Были в истории Индии много таких примеров, известны Мирабаи, поэтесса, там, которая как бы признана во всем мировом обществе как, ну, великая поэтесса. И какие-то из, может быть, духовных традиций около вайшнавских, так скажем, ее признают действительно святую личность. Наш Шрила Махарадж говорит, что у нее нет преданности, потому что она как раз, ну, что-то, ее поэмы, да, это некие чувства, переживания, но так как у нее не было гуру, и она вот этот принцип обращения к Господу через гуру, не просто как необходимую там ступень посредника, а просто как понимание того принципа, что Господь, он открывается только через своих преданных. Кришна говорит, что все мои права на меня у моих преданных, святых. Они могут дать меня, потому что сам я, они больше меня знают, чем я сам себя. И только они могут, по их милости мы можем что-то понять. И он именно так раскрывает себя, только через преданность, только служение преданным. Такого рода вещи мы должны понять. Может, споем, да, для что-нибудь на разрядке. Кто у нас поет дальше и что?
Москва на Бараш.
Да.
Граница 228.
Oh,
сейчас, наверное, большинство уже знают, месяц Картика, этот особый месяц, который сейчас идет, и здесь описывается как раз, прежде всего, естественно, преданность Господу, описываются его некоторые аспекты личности, то, что много историй, то есть нужно понимать, что так как Кришна, Господь – это личность, то это личности, но и мы созданы, в принципе, по его образу, подобию. То есть не по подобию четырехрукого Нараяна. Нараяна – это одно из аватар Кришны на уровне Вайкунхи пребывает ниже, чем Галока Вриндавана. Некоторые индусы думают, соответственно, может быть, это логично, что раз у Бога четыре руки, значит, а у Кришны две, значит, он круче. Потому что у него больше рук. Но на самом деле нужно правильно понимать эти вещи, и, соответственно, у Кришны есть свой круг общения, свои любимые занятия, и многие, это все описано также в Гарга Самхите, в Шримад Бхагаватам, во многих писаниях. И многие индусы, они к этому относятся. Не только индусы, а в целом другие, опять-таки, привлекаются больше какими-то таинствами, такими внешними мистическими вещами, а по сути дела, опять-таки, это у кого насколько проявлено вот именно наша зрелость, души, восприятие этого, которое не зависит от нашего интеллектуализма, еще каких-то уровней образования, вещей. Это нечто, что идет с нами из прошлой жизни. Вообще говорится, что многие люди, многие, в писаниях много примеров, когда какая-то личность, чтобы получить даршан божества, то есть то, что мы сегодня божества открывались, называется даршан. То есть представ перед божеством, Господь проливает на нас милость. В писаниях описаны целые истории, сотни тысяч историй, чтобы получить даршан какого-то божества, люди там проделывали целые аскезы, не одну жизнь. И поэтому эти вещи, они трансцендентны, уже такое слово, не надо путать с
трансцендентным.
Вот и
Дашин.
Вот и Дашин, да. Почему эта культура, да, поклонения божествам, она может показаться странной, не нужно путать это с язычеством, да?
Что язычество лучше?
Язычество – это, скажем так, несколько усеченная, ущемленная форма юридических представлений о поклонении Господу. И, как правило, язычество отличается от вайшнавской культуры поклонения божествам тем, что в язычестве поклоняются полубогам.
А индийское язычество,
в смысле? Любое язычество.
Славянское?
То есть есть полубоги, но в Индии просто нет такого термина язычества. Это у нас термин там, истории, там, российских историков, нашей культуры. Там есть поклонение полубогам, деватам, Агни, Ваю, Перун, это и славянский. Да? Славянские, они все произошли, скажем так, от ведического. Хотя кто-то говорит наоборот, что древние славяне были источником Ваю. Есть славянские веды, очень много общих, как Баба-Яга, Баба – это тоже особого рода статусного человека, странника, там, уважаемого личности, Баба называют. А Яга – это Йог, собственно, да? Баба-Яга – это такой персонаж, живший в лесу, там, собиравший всякие зелья, мистические. Все это кисельные реки, молочные берега, это тоже есть кисельный океан, молока, молочный океан. Все это идет оттуда, не наоборот, как бы вам там, да, кисельный перевод, да, такая еще точка зрения своей. Но с такого рода это надо быть осторожным интерпретацией. Поэтому поклонение полубогам, да, там в Индии развито, там говорится, около 33 миллионов полубогов. Даже такие ушлые индусы, они изобретают современных новых полубогов. Покровители там какого-нибудь Google, там, компьютера, они там что-то придумывают, как они поклоняются им. Там, то есть, нужно понимать, что полубоги это своего рода повелители стихии, либо какого рода там сферы материального мира. То есть они, если могут даровать благословение, там, Бог дождя, там, Индра, и солнце. Ему поклонялись, там, чтобы был урожай, чтобы пролился дождь и так далее. Но в форме, в славянской форме это выродилось, но в такие язычества. Ну, по сути, это все везде было. Но все это пошло, скажем так, от вот этой ведической формы поклонения именно полубогам, деватам. Но в то же время веды, они описывают правильно, нужно понимать правильно вот эту иерархию, скажем так. Полубоги, они подобны там, да, каким-нибудь, если грубую аналогию проводить, там, главам министерств и департаментов правительства, а Кришна подобен монарху, президенту, который выше этого всего и может сказать полубогам, что там делать и так далее. Поэтому в вайшнавской традиции у нас на алтаре именно стоят Чайтанья Махапрабху, это вот слева, и Радха Кришна. И мы говорили, что Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, который принял настроение своей высочайшей преданности, Шимати Радаранги, пришел, чтобы пережить эти чувства преданности, которые испытывают, и любви к нему, его преданные. Вот такие очень глубокие вещи. И вот Гирирадж еще стоит ниже. Видите, Гирирадж, Гавардана. В следующей неделе будет праздник поклонения Гавардану. Это когда целая Гавардан Лила написывается, Гарга Санхита, Шримад Бхагавата можно почитать. Опять-таки связанное с Кришной. Как он там во Вриндаване всех подговорил коварно перестать поклоняться Индре, начать поклоняться. То есть, ну, Кришна, он из рода пастухов, там все, Нанда Махарадж был главой профсоюза пастухов во Вриндаване, и все, как бы, пастухи поклонялись Индре, чтобы был дождь, чтобы была сочная трава, потому что, чтобы у коров была еда. Кришна в один момент сказал, что вы поклоняетесь этому Индре, давайте поклоняться холму Гавардана, в нем столько травы, воды, тоже ручьёк, пещер. Ну и там об этом будем, наверное, говорить на следующем празднике, который будет на следующей неделе. То есть весь этот мир, вот в этой песне тоже поются некоторые моменты, когда мать Ишода пыталась связать Кришну веревкой. Нужно также понимать, что все жители Вриндавана, они не понимают, что Кришна – это Бог. То есть там вот эта грань, она стерта между слугами Господа и им самим, что вот это его понятие, его положение, оно там не присутствует. Ну, подобно тому, как здесь, да, какие-то сильных мира сего могут быть их школьные друзья, или просто друзья, с которыми когда они встречаются, они там без регалий, без галстуков, на барбекю там или на рыбалке там общаются, как Вася с Васей, там, ну, подобного рода вещи. Такой же и сокровенный мир Бога, Кришна. Там тоже происходят какие-то игры, какие-то он там. Все это происходит именно под влиянием его божественной духовной энергии. Ну все там, захотелось Кришне с кем-то подраться, там начинают закручиваться целый сценарий, как то один преданный принимает облик демона, чтобы противника Кришны, потому что Господь, он не будет драться там с кем-то, ну, неизвестным, он нужно, чтобы кто-то подыграл его, близкий друг. И подобного рода игры, они все описаны в Шримад Бхагаватам, в других писаниях. И часто, ну, опять-таки от неправильного понимания, кто такой Кришна, а оно в самой начальной, базисной форме давно в Бхагавад-гите. Поэтому Бхагавад-гита, как составляющая Махабхараты, это очень важная книга. Часто, ну, знакомство, многие начинают сознание Кришны именно с этой книги, с Бхагавад-гиты, потому что там, ну, опять-таки нужно читать правильную редакцию Бхагавад-гиты, потому что в некоторых редакциях там говорится, что Курукшетра – это наше тело, Панчапандавы – это пять чувств тела, ну, разные совершенно толкования Бхагавад-гиты даются. Но там, если почитать Бхагавад-гиту, как она есть, Шрилы Прабхупады или Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Шридхара Махараджа, то там говорится, что, ну, авторитетный перевод дан, что где Кришна говорит о себе: «Я источник всего и вся, я причина всех причин, я абсолютная красота. И я готов, и у души нет другого предназначения, кроме как служения мне. Потому что душа – это частичка моей энергии. Наше естественное положение – это быть, заниматься служением своему источнику, Господу. Именно поэтому мы можем получить полное удовлетворение. Не, говорится, этот мир, он подобен раковой опухоли. Потому что здесь все в материальном мире – мы повернулись спиной к Богу и пытаемся сами занять его положение в том смысле, что сами жили для себя по своим каким-то правилам, со своими представлениями, удовлетворять свои какие-то интересы, чувства. Этот мир, он поэтому говорится, что мы не будем здесь счастливы, потому что наша природа, как душа, она совершенно иная. Не служить в угоду себе, а служить в угоду Господу. Только так мы можем испытать полное удовлетворение и счастье. Разве вопрос?
Да, раз по этому поводу. Ну, если прям, скажем так, сугубо все просто, да, то все равно взять, уйти, сесть куда-нибудь в пещеру и, ну, до конца своих дней думать, молиться о Кришне.
Можете, но это вряд ли к чему-то хорошему приведет.
Почему? Я же думаю только о Кришне, я не забочусь о себе, о своем теле.
Потому что мы только что говорили, что Кришне мы можем служить через преданных. Это вот основной принцип, и Кришна Бхагавад-гите, он говорит, что он, это знание, в принципе, оно раскрывается через духовного учителя. И через преданных мы можем удовлетворить Господа. Напрямую мы не можем удовлетворить. Как мы можем напрямую вступить в отношения там, с президентом? Обычный рядовой гражданин. Никак. Ноль шансов. Ну, может быть, один из миллиардов встретит там на улице, он будет без охраны подойти и что-то там сделать. И то, если он позволит. То есть шансов нет. Но если мы там обратимся, да, к какой-то его аппарату, администрацию, через по этим каналам, пойдем, тогда шансы увеличиваются. Или то, или, ну, нечто подобное служение Господу. Напрямую служить Богу – это, ну, очень начальный и не, как бы сказать так, далекий от истины представления. Везде, везде в любой ведической традиции есть такое понятие, как сампрадая или парампара. То есть это цепь, ну, ученическая цепь учителей, линия, через которую Господь являет себя, передается это знание, через которую, по сути, наши усилия Господом принимаются. Только через учителя, у которого, в свою очередь, есть свой учитель. Так это 100% может дойти до Кришны. Потому что он принимает от своих преданных все. И мы должны в первую очередь стараться служить преданным. Тогда это точно будет доставлено в наши усилия. Иначе нет, ну, шансов практически нет. Но это такие базовые принципы, которые... В принципе, у нас есть основные 5 книг, мы говорили об этом, Шри Вишудара Махараджа, которые, если кто-то хочет более глубоко познакомиться с этим, нужно прочитать. Там все описано, одна из них – «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности». У нас на сайтах можно их бесплатно скачать в электронном виде и почитать. Там как раз мы даже не представляем, насколько это учение, эта традиция может дать, ну, какого рода откровения. Они ни во что не будут, ну, любого рода другие, там, я не знаю, техники, там, Дон Хуана или там Рибёфинга, я не знаю, кого еще, они просто не стоят рядом. Потому что глубина, во-первых, разная. Другие там эзотерические вещи, они имеют там, больше там с астральным телом, еще с чем-то, с менталом работа. Ну да, там можно видеть прошлое рождение, но с чем-то и кому это надо, в принципе. Просто удовлетворить любопытство своим. Сказать, что я в прошлой жизни был королем или еще кем-то. Так, между делом, среди друзей, не считали. Может быть, кто-то кого-то, кому-то это нравится. То, что дает сознание Кришны, это как раз дает абсолютную гармонию и радость, присущую нашей душе. Она ведет нас к нашему естеству, в своем изначальном, самом глубоком виде. Потому что вся эта ментальная наша составляющая, астральная, психологическая, это все умрет со смертью нашего тела. Это все такие же, как бы, ну, слои нашего ложного эго, только в более тонкой плоскости пребывающей. И останется именно душа. И душа родится опять-таки в том теле, какое сознание мы культивировали в соответствии с какими принципами жили в этой жизни. Жили мы как, ну, просто... Обычные люди, ну, да, обычное тело и получим. В лучшем случае людское, в худшем случае еще каких-нибудь животных или еще кого-то, адские формы жизни. что многие люди сейчас уже живут как животные. Поэтому Кришна говорит, в каком состоянии сознания душа покидает тело, такое ее будущее рождение будет предопределено. Но здесь такой момент, что очень просто думать, что хорошо, когда буду умирать, вспомню о Кришне, и все. Но когда мы будем умирать, если у кого-то были такие моменты, когда в ситуации ты стоишь на грани жизни и смерти, там ты думаешь не о Кришне. Но ты думаешь, твой ум хаотически цепляется за все, что было ему дорого в этой жизни. За родителей, за жену, там, у кого-то за машину, там, за унитаз, не знаю. У каждого, представляете, сознание у людей, насколько есть бывают привязки такого рода вещам. Ручка фирменная, не подарил там баскетболистам какой-то или еще что-то. И ты будешь в момент смерти думать об этом непроизвольно, потому что мы так жили всю эту жизнь. Поэтому, говорится, нужно пытаться уже сейчас практиковать, служить Господу, чтобы в этот момент мы могли напомнить о нем. И вот это памятование, этот наш уровень, скажем, сознания преданности перенесет нас в следующий этап жизни. Кто-то может сказать, в принципе, зачем нам думать, нужно просто жить здесь и сейчас. Да, можно. И ведь тоже об этом говорят. Но потом, как бы, все равно, если человек знаком с такими идеями, как самскара, самсара, да, вот это круговорот рождения и смерти, карма, то он понимает, что, ну, что если он более-менее как бы, ну, адекватно, не на каком-то любознательном, информативном уровне воспринимает, он поймет, что выхода просто нет. Если он еще сходит к астрологу, и астролог вам скажет, что количество вдохов, которые вы сделаете в этой жизни, оно предопределено уже заранее, все, наш путь, он уже расчерчен перед нашим рождением, нашими прошлыми поступками. О чем звезды и говорят. Сама, в принципе, идея интересная, да? Рассказывать судьбу человека по звездам, о чем чему-то, что намного недосягаемо выше нас. То есть говорится, что нечто уже, наша судьба предопределена свыше. И что как бы обратить свой взор туда, мы можем изменить нашу судьбу. Но опять-таки это, наш взор должен быть направлен не в сторону полубогов там, или кого-то, а именно того, кто изобрел все эти законы, кармы, самсары и так далее, кто построил этот материальный мир. Не этот, кто-то, кто-то, да,
спишь. Да, может быть, сочтете этот вопрос лишним или даже корректным, но я думаю, вы сможете дать как раз пятый, больше по сути, без цитаты. Ну, если вы родились в России, да, то вы, да, куча людей христиан. Вот. А что вам не дало христианство, и с чем вы были не согласны, что смогли найти ответ? То есть вот в сравнении, да, то есть это не было по душе, да, там, здесь я вот это получил, открыл для себя, это не дышит.
Ну, наши учителя очень высоко оценивают христианство на самом деле. И, ну, действительно, какое-то время первое знакомство с духовностью было именно в христианской традиции православной. Но мы уже говорили, что есть такой момент, как, ну, нас, как душа, каждый, мы жили бесконечное количество жизней прошлого. И в каких-то жизнях у нас был некий также духовный опыт. То есть и веды говорят о таком понятии, как сукрити. Сукрити – это именно некое духовное благочестие, которое мы можем, душа может заработать в любом теле, как в животном, в теле животного поесть просад. То есть сила просада, она такова, что если животное поесть просад, оно может в следующей жизни уже родиться человеком. И таким образом мы сталкивались в прошлых жизнях с разными ситуациями, в разной форме, там, получали некое вот это сукрити, духовное благо. Ну, это то, как описывают веды, вот это, ну, схематично, скажем так, пока без применительно там, к личному, да, по-моему, ситуации. И в одной жизни это сукрити, оно достигает такого уровня, оно несгораемо, как бы оно из жизни в жизнь переходит в душу. В одной жизни в душе проявляется, просыпается некий неосознанный интерес к духовности, к эзотерике, там еще к чему-то. Оно начинает интересоваться, ну, чем-то подобным. И это сукрити, это вот эта тяга к духовности, она может быть разной тоже интенсивности. То есть Кришна Бхагавадгите говорит, что тот, кто практиковал путь бхакти-йоги, хотя бы искренне, он даже если сделал одно действие, просто, ну, за всю свою жизнь человек просто искренне мог, ну, в какой-то момент, ну, по разным ситуациям, могло у меня просто быть такое настроение, он от чистого сердца дал там пожертвование святому, какому-то бродяге это оказался великий святой. Или просто даже более того, говорится, как в случае с Прохладой Махараджем, если читали, по-моему, с ним такая ситуация, что как он мог родиться, слышали, да, Прохлада Махарадж был величайшим преданным Вишну. А? Не оленем, а он говорит, как ты, ну, и мог достиг такого рождения, что он с рождения был, ну, святым, осознавшимся душой с детства. Там в Писаниях описывается, что он просто в прошлой жизни искал место для, как бы, ну, свидания наедине с девушкой, и вот в поисках такого места они зашли в развалины храма и стали убирать этот храм. И просто так неосознанно убрав этот храм, развалившийся уже не действующий, он получил такое вскрытие, что в следующей жизни родился великим святым. То есть некоторые вещи, которые очень глубокие и существуют помимо нашей воли. Поэтому в какой-то жизни мы что-то делали, у нас появился этот неосознанный интерес к такого рода вещам. А это не отследить логически еще как-то. И у нас иногда порой естественного рода тяга возникает к определенной традиции, к определенной книге. Нужно понимать, что душа и вот это, эти вещи, они лежат выше вообще понятий культуры, этники, национальности, каких-то таких вещей. Как вот Бхагавад-гите описывается, душа наша истинная я, но ее нельзя сковать там, навесить ярлыки, ты русский, там, ты немец. То есть, ну, душа, она есть душа, она трансцендентна, она свободна от этих привязок. Мы просто сейчас получили вот эти тела, это в этом материальном мире у нас есть там паспорта национальности, культуры, национальное сознание и так далее. Но в душе, как говорится, у нее они, душа в своем чистом виде, она одинакова. И у животных, и у бактерий, и у людей, и у гор, везде есть душа. И в своем чистом виде у нее есть, ну, она обладает определенными качествами. И ей изначально присуще стремление к служению Господу. Поэтому, ну, в какой-то момент мне просто, я прочитал Бхагавад-гиту, и я понял, что здесь некоторые вещи описаны более глубоко, чем в христианстве. И поэтому нельзя считать то, что ты предал там свои...
Нет,
ну я просто говорю, есть такое, да.
Что у вас есть возможность, скажем так.
Она есть у всех. Вот эта возможность.
Просто мы, мне христианство, наверное, прямо больше знают, да, нежели мы верим, но я хотел услышать себя с точки
зрения. Да. Не, я, ну, как бы до сих пор иногда там как получается не специально почитать какие-то книжки там христианских старцев, там, Авдора, Ферри, Никодимса, Торговец, невидимо, да. Там очень много таких, ну, вещей, которые ты читаешь, ты понимаешь, что, ну, действительно святые люди, которые их духовный уровень намного выше, чем мой духовный уровень или кого-либо из нас, да, кто это читает. Но и они говорят действительно истину, но в то же время мы можем увидеть в книжках наших учителей, ну и их вот эти вот откровения, они ничем, нисколько не противоречат тому, о чем говорят наши учителя. Просто наши учителя, они говорят, и в целом в сознании Кришны говорят о более глубоких вещах. Как Шридхар Махарадж говорит, что христианство, оно дает очень мощный и важный фундамент. Это то, что преданность и любовь к Господу – это высочайшая ценность. И Иисус Христос, он на своем примере это показал, что да, преданность, служение Богу, любовь к Богу – это высшая цель жизни. Но что это за любовь? Кто такой Бог? Да? Как он выглядит? Каковы отношения души с Богом? Там об этом не говорится так много. Подробно. Более, ну, хотя в сознании Кришны мы видим здесь об этом обо всем говорится очень подробно, детально, глубоко, и может даже возникнуть у некоторых мнение, то, что, а, это богохульство, говорит, что Бог там в желтых штанах цепляет, там, еще что-то. Ну. Но нужно правильно понимать просто эти вещи, поэтому в какой-то момент, в какой-то из жизни каждый из нас даже, может быть, просто один раз придя на Видалайф, поев просад, может быть, это, и больше никогда не обратившись к этому, но только этот факт, об этом говорят Писания, мы сейчас не шутим, только это, на примере даже прохлады Махараджи, только это может явиться определяющим моментом для будущих наших там, воплощений, для будущего нашего духовного пути, не говоря уже про это. Но бесполезно это пытаться просчитать, спрогнозировать как-то, потому что это невозможно. Надо просто, ну, принять это, быть в этом, пытаться как-то, ну, служить этому через преданность. Например, у нас был вопрос еще, да? Скажите, так.
Да. У меня вопрос с прошлой лекции. Вы говорили про, ну, про ответ на вопрос по оскорблению, что когда мы начинаем повторять махамантру, ну, оскорбления, они неизбежны, и нужно понимать суть этих оскорблений. И у меня противоречие такое возникло, что, ну, нужно ли нам понимать суть, не является ли это сознанием мухи? Ну, понимать суть.
Суть чего?
Оскорблений.
Нам нужно знать эти оскорбления при повторении святого имени, чтобы их избегать. Потому что, ну, если мы не знаем этих оскорблений, то мы, ну, не можем, по сути, правильно практиковать. Это не будет. Ну, то есть эти оскорбления – это своего рода некая, ну, установка, грубо говоря, которую нам дают Писание, учителя, чтобы для нашего же духовного блага. То есть как мы… Человек хорошо, он понял, что вот, ну, я душа, что есть Бог, что, что такое высшая цель жизни, но говорится, как теперь этого достичь. И, то есть, нужен определенный путь. И путь этот тоже указан. Для нас сейчас в эту эпоху это повторение святого имени. Основной путь. И сопряженное с этим немало, не менее важные вещи, это служение преданным, также, да, почитание просады и так далее. Но главное – это махамантра, то, что говорит нам учитель перед инициацией, повторением махамантры ежедневно. И мы должны правильно это делать. И для этого в Писаниях описываются оскорбления, то есть, ну, неправильное отношение, скажем так, к этому процессу. То есть мы должны это делать с правильной настройкой, с правильными, ну, отношениями. Но эти 10 оскорблений, они говорят о том, чего мы должны избегать, чтобы правильно повторять мантру. И, по сути, там есть одно самое главное оскорбление, ну, помимо прочего всего, не помню, под каким номером он стоит, но оно говорит о том, что узнав и в какой-то степени поняв положение Кришны, величие этого всего, сохранять, тем не менее, привязанность к мирскому. Это тоже является оскорблением святого имени. То есть, теоретически, понимая то, что святое имя – это все и вся, то, что это высочайший объект поклонения, высочайшее благо для каждого живого существа, то, что, повторяя святое имя, мы можем обрести любовь и преданность Господу, при этом сохранять в себе влечение к мирским чувственным наслаждениям, к чему-то материальному. И тут получается замкнутая, как бы, ну, вещь. Как так? Ну, у нас, естественно, нет такого уровня. Мы на материальном уровне, у нас есть естественная привязанность к этому, ко всему. Но в то же время, говорю, то есть мы фактически... У нас заложена тенденция совершать оскорбления, потому что мы находимся на материальном уровне. Но с другой стороны, говорится, что если мы делаем это искренне, с верой, осознавая такое свое положение, что на данный момент я не способен повторять святое имя, но потому что мне дал его мой духовный учитель, дал мне наставление, как это делать, я буду это делать с искренностью и с верой. И именно в этом и заключается процесс, что со временем эта тяга к мирскому, ко всему, она будет слабеть и, ну, уходить. И со временем мы будем способны, святое имя не зайдет, а по его только милости оно может. Тут надо также понять, там есть книги, где там реформа джабы, там или еще что-то, как правильно повторять Хари Кришна мантру, там, произносить звуки там, или всем хором повторять мантру. Если мы почитаем, опять-таки, пост Шри Кришны «Прекрасной реальности», там Шридхар Махарадж говорит, что, ну, не это главное повторение мантры. Можно стрелять холостыми патронами, как он выражается, бубнить Хари Кришна. Нужно понимать, что это мантра, это молитва, обращение, мольба к Господу, и характер, глубину молитвы и вообще само понятие, является что-либо молитвой или нет, это определяется именно настроение, при котором мы произносим тот или иной текст. Потому что текстов молитв много раз, и православных в том числе. Но просто пробуднуть, прочитать его – это одно, да, а более-менее пребывать в состоянии настроения резонирующим, с содержанием, сути этой молитвы – это совершенно другое. И то же самое относится к повторению Махамантры, то, что говорится, то, что Махамантра – это некая мольба Господу о милости, чтобы Он пролил милости, задействовал нас в служении себе. Но опять-таки говорится, что это основное понимание Махамантры. Наши учителя давали более глубокое понимание этого, но сейчас не будем об этом говорить. То есть мы должны, понимая то, что мы сейчас безоскорбительно не можем повторять Махамантру, но это не должно являться причиной, чтобы ее не повторять. Потому что часто можно также услышать мнение, что лучше я 4 круга оскорблений повторю, чем 16. Но если мы сможем, кому-то и 4 сложно повторять. То есть есть, ну, у каждого разная ситуация. Опять-таки, как повторять, да? Если мы можем в процессе до какой-то степени, у нас будет некое естественное увлечение к повторению святых имен. И не просто углубление, а действительно, когда наше сердце, сознание очищается, мы будем способны, ну, более-менее искренне это делать. Пусть не на трансцендентном уровне, но на определенном уровне искренности. И постепенно это целый процесс. То есть точка А, где мы сейчас находимся, и точка Б, как уровень чистой преданности, между ними очень большое расстояние, путь, его нужно пройти. А мы часто хотим моментально там, телепортироваться когда, и все ощутить, пережить сразу. Это невозможно. Целый путь, который как раз в процессе практики происходят эти изменения. Можно еще спить, да? А? Или уже даже арки?
Нет, что за бабка?
О, да.
Thank you.
как раз здесь говорится о том, что благоприятно для преданности, для обретения преданности Господа. Здесь можно почитать, соблюдать праздники, другие праздники, почитать просад, участвовать, слушать тихо, служить туласи. Многие вещи мы говорили две. Одни из составляющих шаранагати — это принимать все благоприятное в духовной практике, отвергать все неблагоприятное. Поэтому не благоприятным являются все вещи, которые не направлены на развитие в нас преданности. Ну, это общее. Благоприятные вещи в то же время, которые направлены на развитие преданности, они все указаны в Писании, на оставлениях учителей. И поэтому мы должны стараться. Это сложно иногда для... Опять-таки, потому что мы даже понимая, ну, до какой-то степени какие-то идеи сознания Кришны, все равно мы ничего не можем сделать с нашей материальной природой, с нашей заложенной в нас как бы на данный момент вот этой материалистичным сознанием, со всей грязью в сердце. И поэтому говорится, что шаранагати, или настроение некое основанное на самопредании, покаянии, оно должно в таком нашем положении быть основой всего, не только в таком, в целом. Все эти песни, которые поются, они пронизаны этим духом шаранагати. То есть полное осознание того, что нам сложно самим изменить свою судьбу, изменить себя, стать преданными. Но по милости Господа и святых это возможно. И у нас должна быть любая наша деятельность, любая наша повторение мантры, совершение служения, как некая молитва в таком состоянии, обращенная к тому, чтобы милость не дошла, и мы могли как-то по милости свыше измениться. К сожалению, нельзя эксплуатировать эту идею иногда, когда редко, но иногда бывает. Некоторые практикующие думают, а, ну все по милости, как бы. Господь принимает меня таким, как я есть. Значит, буду ждать, когда он меня изменит. Буду жить как раньше. Там, со всеми привычками, со всеми этим. Это, ну, это является, по сути, оскорблением, неправильным пониманием. Очень много таких интерпретаций можно услышать. Может, есть какие-то вопросы? Харибо. Хари – это имя Господа Вишна. Хари. И Бол, Боло – это бенгальский петь, повторяя, воспевая. То есть, ну, это некая традиция пения киртанов есть. Чем заканчивать киртан? Часто мы заканчиваем именно Харибо. Это как некий призыв воспевать именно Хари, славить именно Господа. Это высшее, что есть. Ну, в вайшнавской традиции так сложилось. Мы поем махамантру, поем какой-то баджан, в конце именно поем. Перед этим можем петь там имена Чайтаньи, прославлять Гурудева, но заканчиваем именно Харибо. Ну, так. Так сложилась традиция. У вас был,
да? Да. И я хотела спросить, а как понять, что ты делаешь что-то без корысти?
Это самому очень сложно понять, потому что мы настолько пропитаны этим, что вот эти слои иногда, они, ну как, очень глубоко в нас сидят. Мы можем думать, что мы делаем что-то с искренностью, с какой-то на самом деле подспудной мотивом, даже могут быть нам самим не видны. Поэтому, с одной стороны, сложно понять, и более того, даже, ну, ум такой механизм, что можно, ну, когда подсесть вот на его вот этот диалог, повторный, там уже выхода не найдешь. Там бесполезно на этом уровне что-либо пытаться сделать. Иногда лучше попытаться обратиться как-то, ну, к сердцу, к интуиции, чтобы был более, ну, такой глубокий, скажем так, позыв. И иногда говорится, что, ну, в этих попытках понять свои мотивы, еще что-то, очень сложно самим разобраться, даже не нужно. Ну, естественно, должен присутствовать самоанализ в разумной степени. Но иногда проще помогает делать то, что ну, требуется. Делать то, что необходимо. Ну, тем более, что формы служения, да, в писаниях описано, есть 9 основных видов служения: шраваном, киртаном, вантаном, вишнусмараном, падасеваном. Они описаны. То есть, ну, первые два – это слушание о славе Господа, слушание Его святых имен и повторение святых имен, шраваном, киртаном, прославление Господа. То есть, два основных. То есть, мы, какого рода служение у нас может быть на начальном этапе, это именно слушание, лекции, там, да, общение в храме с преданными. И также ну, попытка при возможности на каком-то своем уровне, но главное искренне от сердца, это рассказать кому-то, поделиться этим киртаном. И вот это на начальных этапах у нас это два основных момента. Ну, помимо, естественно, просада севы там, и еще каких-то вещей. Два основных. Потом, по мере того, как мы уже ну, сориентировались, у нас есть понимание, потому что ну, когда человек приходит, ему сложно понять. У нас у всех поначалу свои какие-то представления, идеи, мы читали разные вещи, и мы как-то пытаемся то, что мы слышим, соотнести с тем, что мы уже знаем. Но когда у нас будет некое общее понимание, вот мы так сориентируемся в этом, то мы уже сможем более как бы, ну, понятно многие вещи. И также очень важно это служение. Служение именно. Поначалу мы не можем совершать служение именно ну, бескорыстно, с чистыми мотивами. Потому что ну, это наше существо, мы пропитаны этим некой. Ну, мы не можем делать все лишь из настроения чистой преданности и любви к Богу. Это ну, самый чистый, самый возвышенный мотив. Он есть у святых, которые все их дыхание, вся их жизнь пронизана именно любовью и служением Богу. У нас не такое. Естественно. Поэтому, но тем не менее, говорится, если мы на шум даже там разные вещи, варианты говорить, мы просто от сердца попытались что-то сделать искренне для преданных, то Господь принимает это. Именно в этом также ценность Гуру Парамаханса, потому что Гурудев, он как Парамаханса, Парамаханса, Хамса – это леди. То есть леди для ее Писания говорят возможность, если мы смешаем молоко с водой, лепит, он может выпить молоко и оставить воду. И великие святые, они обладают подобным качеством. Они среди ну, своих учеников, у обычных людей, с каким бы мотивом те не совершали служение по отношению к святым, они возьмут именно вот эту частичку искренности. И именно это предложит Господу, эту часть нас. Остальное они не принимают во счет. И поэтому, с одной стороны, это нормально, что мы у нас нет сейчас настроения чистой любви и преданности Богу. Но с другой стороны, это не значит, что мы не должны как-то пытаться ну, заниматься самоанализом, какими-то вещами. То есть это мы сами не можем понять. Говорится, что те, кто обладает каким-то духовным видением, отчаяние, учителя, они могут видеть наши мотивы. Поэтому мы должны всегда стараться сверять как бы, свое понимание с теми, кто более духовно опытен. И в то же время это не должно быть причиной такого тотального отчаяния нашего. Мы ну, не способны, но мы ну, ладно, не будем. У нас еще несколько минут перед тем, как начнется арати, ну, вечерняя служба. Можем, либо если есть еще вопросы, еще пообщаться. Да?
Вот хотел по поводу экадыша задать вопрос. Вот какое благо вот сегодня, если человек соблюдает пост, какое благо он получает? Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Если, например, человек не в установленное время выходит из поста, а просто ложится спать, какие последствия?
Thank you. Какое благо именно для сегодняшнего Экадыша, кто не читал на сайте? То есть, соблюдая сегодняшний Экадыш, как называется, Рама Экадыш, да, человек обретает, ну, такое благо, которое, ну, очищение, скажем так, грехов, равных убийству брахмана, как говорится. То есть убийство брахмана – это тяжелейший грех, ну, согласно ведической традиции, убийство святого, скажем так, это убийство коровы, в принципе, однако брахмана, корова на одном уровне с ним. Поэтому те, кто соблюдает сегодняшний Экадыш, получают такого рода, можно сказать, благо. Но мы в начале вот нашей беседы говорили об этом, о том, как к этому ко всему относиться. То, что можно получить еще большее благо от соблюдения Экадыша, это зависит опять-таки от направленности нашей, ну, мотивации. То, что Господь Чайтанья сказал, то, что Экадыш – это мать преданности. И зачем нам, в принципе, ну, если у нас опять-таки есть понимание и вера в положении этих вещей, то что зачем нам медитировать на, как бы, избавление грехов, от грехов, равных убийству брахмана, когда мы можем просто получить самое высочайшее, что у нас есть, это любовь к Богу, что может быть. И Экадыши, они могут даровать любовь к Кришне, преданность к Кришне. То есть это. И выход из Экадыши говорится, что в принципе это, ну, подобного рода вещи, они относятся к, ну, разделу Писаний, скажем так, Ваихи Марка, то есть регулируемая преданность уже, где говорится о том, как четко, что нужно делать. Нужно четко, если ты соблюдаешь Экадыши, выйти, стараться именно в этот период. Время там, причем рассчитывается для каждого региона по-своему. Время выхода для Индии может отличаться от времени для выхода из Экадыша там, в Москве, в Центральной России. И по возможности нам надо это соблюдать, но в принципе, если человек, как бы, эти Экадыши проводил опять-таки, ну, в служении, был занят служением, и у него просто, ну, там, он проспал, там, не было возможности прервать именно в этот момент, то, говорится, это, ну, ничего страшного, такого сверхстрашного. Хотя, с другой стороны, в Писании говорится, тот, кто не вышел в этот промежуток, то все блага Экадыши скоро. Поэтому, если мы медитировали на убийство брахмана, то лучше выйти вовремя. А если мы занимались служением, мы хотели, как бы, мы понимали, что мы можем получить нечто высшее, преданность и любовь к Господу, то, в принципе, Господь, он может быть милостив и все-таки поставит галочку, даже если мы вышли как бы невольно. Я сам хорошо однажды говорил, что, в принципе, ну, так, главное быть, ну, прервать после восхода солнца. То есть, ну, восход солнца, он конец, он в разных регионах выходит. Но, опять-таки, это не значит, что, ой, теперь зачем все это пишут в календарях, ну, восход солнца, нет. Это, ну, такая, как бы, моменты, которые, если мы можем следовать четко этому всему, мы должны следовать. С другой стороны, говорится, необходимость служения, она является первостепенной. То есть, если мы весь Экадыш были заняты каким-то служением, причем, ну, к этому можно также отнести какие-то выполнения там обязанностей, ну, своих семейных или каких-то, которые, ну, неразрывно там связаны вообще, ну, с поддержанием, скажем, просто жизни, даже возможности существовать. Ну, ну, у нас есть определенный долг перед обществом, перед семьей. Ну, это нельзя отнести к чистому служению, но тем не менее может быть уважительной причиной того, что мы там забыли вовремя выйти, скажем так, а то это не будет смертельным там грехом ничем. Но по возможности лучше выходить вовремя. Если есть возможность, то да. Если мы, ну, по каким-то мотивам, он Бхактисиддханта Сарасвати такой, он говорил, что в этих моментах главное это вот именно service necessity, необходимость служения, востребованность служения. И, исходя из такой необходимости, были, ну, это исключение из правил, он даже, как бы, своим ученикам давал иногда рис и дал, Экадыши. для того, чтобы у них были силы, и чтобы они могли совершить служение. Там, когда ту историю Шридхар Махарадж рассказывает, кому-то нужно было ехать там, из Навадвипа в Калькутту, а в то время это было, целый день занимало поездку. И Сарасвати такой сказал, приготовьте ему рис, пусть он поест. Ну, для индуса главное дать рис. Нет риса, значит, ты не поел. Ну, в Бенгалии в основном. Или это будет Экадыш, он говорит, приготовьте ему рис, чтобы у него были силы, чтобы сделать это служение, потому что это важно. И это не считалось в той ситуации неисследованным Экадышем, а наоборот. Казалось бы, внешне это все противоречило, но так как это было необходимо для служения, а понимание наших учителей Экадыша – это, прежде всего, служение более усиленное. Можно сказать, что это не считалось неисследованием Акадыша. Опять-таки нельзя это переворачивать себе в угоду в эти моменты, потому что, раз так, то я вроде как бы тусую в храме весь день, могу и хлеба поесть. Я же служением вроде как занимаюсь.
Мы споем арати. Сейчас вместе с Картика есть традиция зажигать огни. Вот. Ну, вы увидите, как это происходит. В общем, может каждый потом поучаствовать.
И здесь как бы центр создан для того, чтобы приходить, общаться, совершать совместное служение, то есть здесь каждое воскресенье день открытых дверей, плюс раз в две недели, да, видавай день открытых дверей. И, в принципе, каждый вечер в 7 часов здесь арати, общение. Если у кого-то есть вдохновение с утра, приехать в 7 утра тоже есть. Службы проходят. Поэтому все сделано для того, по сути, чтобы дать нам возможность соприкоснуться с этим знанием. Опять-таки, подлинное соприкосновение происходит только через именно служение. Не заборничество, не какое-то чтение книг, там еще что-то из общения с преданными совместно.
4, а маленький 104.
Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда.
Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шриямба
Каджара Кара Шива Кали Гор Бхакта Бринда.
I'm not afraid of the dark.